Глава третья. На корточках ползали слухи. Судили, решали, шепча. И я от моей старухи достаточно их получал. Однажды, вернувшись с тяги, я лег подремать на диван. Разносчик болотной влаги меня прознобил туман. Трясло меня, как в лихорадке. Бросало то в холод, то в жар. И в этом проклятом припадке 4 я дня пролежал. Мой мельник с ума знать спятил. Поехал, кого-то привез. Я видел лишь белое платье, да чей-то привздернутый нос. Потом, когда стало легче, когда прекратилась трясь, на 5-е сутки под вечер простуда моя улеглась. Я встал, и лишь только пола коснулся дрожащей ногой, услышал я голос веселый. «А, здравствуйте, мой дорогой! Давненько я вас не видала. Теперь из ребяческих лет я важная дама стала, а вы знаменитый поэт. Ну, сядем. Прошла лихорадка? Какой вы теперь не такой! Я даже вздохнула украдкой, коснувшись до вас рукой. Да, не вернуть, что было. Все годы бегут в водоем. Когда-то я очень любила сидеть у калитки вдвоем. Мы вместе мечтали о славе, и вы угодили в прицел. Меня же про это заставил забыть молодой офицер. Я слушал ее и невольно оглядывал стройный лик. Хотелось сказать: «Довольно, найдемте другой язык». Но почему-то, не знаю, смущенно сказал не впопад: «Да-да». Я сейчас вспоминаю. Садитесь, я очень рад. Я вам прочитаю немного стихи про Кабацкую Русь. Отделано четко и строго. По чувству цыганская грусть. Сергей, вы такой нехороший. Мне жалко, обидно мне, что пьяные ваши дебоши известны по всей стране. Скажите, что с вами случилось? Не знаю. Кому же знать? Наверное, в осеннюю сырость меня родила моя мать. Шутник вы? Вы тоже, Анна. Кого-нибудь любите? Нет. Тогда еще более странно губить себя с этих лет. Пред вами такая дорога. Сгущалась, туманилась даль. Не знаю, зачем я трогал перчатки ее и шаль. Луна хохотала, как клоун, и в сердце хоть прежнего нет, по-странному был я полон наплывом 16 лет. Расстались мы с ней на рассвете, с загадкой движений и глаз. Есть что-то прекрасное в лете, а с летом прекрасное в нас. Мой мельник, ох, этот мельник, с ума меня сводит он. Устроил волынку бездельник и бегает, как почтальон. Сегодня опять с запиской, как будто бы кто-то влюблен. Придите, вы самый близкий, с любовью Оглоблен Прон. Иду, прихожу в Криушу. Оглоблен стоит у ворот и спьяну в печенки и в душу костит обнищалый народ. Эй вы, тараканье отродье! Все к Снегиной, раз и квас, даешь, мол, твои угодья без всякого выкупа с нас. И тут же, меня завидя, снижая сварливую прыть, сказал в неподдельной обиде: «Крестьян еще нужно варить. Зачем ты позвал меня, Проша?» «Конечно, не жать, не косить. Сейчас я достану лошадь и к Снегиной вместе просить». И вот запрягли нам клячу. В оглоблях масластая шкеть. Таких отдают с придачей, чтоб только самим не иметь. Мы ехали мелким шагом, и путь нас смешил и злил. В подъемах по всем оврагам телегу мы сами везли. Приехали. Дом с мезонином немного присел на фасад. Волнующий пахнет жасмином плетневый его палисад. Слезаем. Подходим к террасе, и, пыль отряхая с плеч, о чьем-то последнем часе из горницы слышим речь. Рыдай, не рыдай, не помога. Теперь он холодный труп. Там кто-то стучит у порога. Припудрись, пойду отопру. Где белая грустная дама откинула добрый засов, и прон мой ей брякнул прямо про землю без всяких слов. «Отдай!» — повторял он глухо, — «не ноги ж тебе целовать!» Как будто без мысли и слуха она принимала слова. Потом в разговорную очередь спросила меня сквозь жуть: «А вы, вероятно, к дочери? Присядьте, сейчас доложу». Теперь я отчетливо помню тех дней роковое кольцо, но было совсем нелегко мне увидеть ее лицо. Я понял, случилось горе, и молча хотел помочь. «Убили, убили Борю! Оставьте, уйдите прочь! Вы жалкий и низкий трусишка! Он умер, а вы вот здесь!» Нет, это уж было слишком. Не всякий рожден перенесть. Как язвы, стыдяся плеухи, я Прону ответил так: «Сегодня они не в духе. Поедем-ка, Прон, в кабак».